Друзья, доброе утро. Вот мы с вами в прямом эфире очередной раз. Время летит, килограммы приходят и уходят, настроение неизменно хорошее. Вот. Тем более, что пока что килограммы только ушли и обратно даже не просятся. Вот все у нас замечательно, солнышко светит, весна. Что еще сказать? Хорошо. Так много дел, что как-то я стал меньше видео делать, но мы завтра планируем отправиться посмотреть, что у нас там с автомобилями делается в Кремниевой долине. Покатаемся на парочке, на троечке, может быть и больше, чем на парочке, на троечке, посмотрим. Но я теперь тщательно так я просматриваю, что у нас там зрители наши советуют. И так вот, соответственно, хотите, я оглашу, что советуют наши зрители. Тут у меня такой добрый человек среди зрителей, женщина, прислала вот сейчас картиночку. Давайте я вам прочитаю, какая статистика по предложениям наших зрителей. Куда-то пропала картиночка. Так, какая у нас статистика? Что предлагают наши зрители? 14, ну, на первом месте, но там всего 14,5%. Ну, или, скажем, по голосам. 43 голоса за Теслу модель X. Седьмую Audi, значит, Q7, 40 человек. У меня только по отношению к Q7... Некоторые опасения, что она слишком здоровенная. Вот я надо посидеть, попробовать, я пока не уверен. То есть все остальное меня абсолютно устраивает. Я просто не хочу, чтобы было очень крупным это устройство, чтобы меня не били дверями. Я ужасно не люблю, когда бьют дверьми на парковке. Volvo XC60, 27 голосов. Audi Q5, 26 голосов. Porsche Macan, 17. Lexus RX Hybrid 17, Volvo XC90 16, я только не уверен, может быть 90 я слишком здоровенно, я обязательно отправлюсь на Volvo и попробую обе, я гарантирую. Range Rover Velar, он очень симпатичный, я специально пошел посмотреть, он очень симпатичный. На нашей местности мало Range Rover'ов, но... Я обязательно туда залезу и посижу. Значит, Mercedes GLE 11 голосов. Ну да, это в планах. Porsche Cayenne S. Значит, 8 человек. BMW X5. 8 человек. Mercedes GLC. 7 человек. Mercedes-Benz G-Class. 7. Jaguar тут нам. Значит, 7. Tesla Model S. 6. BMW 3. Cadillac. 5 человек, Infiniti 4, Acura MDX 4, Land Rover Discovery Sport 3, Lexus 570, ну, мне кажется, это здоровенный очень, 3, Highlander Toyota, ну, допустим, Toyota Range Rover X, Dodge Ram, ну, это там какие-то шутники, там, значит, какие-то траки мне советуют, но ни траки, ни мотоциклы не рассматриваются. Toyota, Infiniti такая, BMW 6. Ну, там дальше по одному всего. Volkswagen Touareg. Мне казалось, что Touaregов больше было, чем один. Ну, посмотрим. В общем, на первом месте среди ваших рекомендаций у нас Tesla, Audi 7, Volvo, Audi, Porsche Macan. Вот это наша пятерка. Ну, там еще Lexus Hybrid тоже, RX. Ну, мы, безусловно, если не все из того, что в этом списке тут есть, если не все, то очень многое, мы пойдем и посмотрим. То есть, я бы сказал так, из первой десятки, наверное, всю десятку мы посмотрим. Так, давайте я вернусь к тому окошечку, которое тут у меня с вашими комментариями, а то я не смогу так поучаствовать в ответах. Значит, пошли смотреть, что у нас тут есть. Так, тут приветы передают из разных мест. Стоит ли программисту идти в тестеры? Ну, если он программист, то я думаю, что особенно он не захочет идти в тестеры. Бывает ситуация, когда программисту хочется идти в тестеры, ну, допустим, ему там уже, ну, в возрасте уже, скажем, есть мужики там лет 60 или там близко к тому, они говорят, пойду лучше в тестеры, что я там, вот. У женщин это наступает лет в 45-48, они говорят, что-то уже сил нету, вот это вот выдерживать стресс такой, пойду-ка я в тестеры. Вот есть такое. Такое есть. Но вообще говоря, если вопрос такой, что вот учился человек на программиста, учился, типа даже выучился, только никто на работу не берет, то есть программист, он больше в мыслях собственных и в глазах своих друзей, которые знают, что он классы брал. Вот. Тогда, конечно, он не вполне программист. Поэтому, может быть, ему через тестеры проще попасть потом в программисты. Поэтому я не знаю, о каком программисте речь идет. Так. Тут вот уже пошли советы. Говорит, Porsche такой. Я посмотрю на Porsche, обязательно посмотрю. Так. Так, у нас тут Леночка, одноклассница моя. С днем рождения поздравляет. Улетает в Питер. А что в Питере? Говорит, что это я ей импульс дал в Питер ехать. Вот, летаю, смотрю, живу. Ну, это правильно, же надо жить. А то, знаете, они там что делают в этой, в Савдепии? Они берут женщину в расцвете лет, обкладывают ее внуками, готовками, вот, и говорят, ты уже свое отжила, понимаешь? И все. А тут женщина в расцвете лет. Ей хочется ей в бассейн, вот в Питер там, еще глядишь там, да. В общем, жизнь только начинается, понимаешь, они ее попрятали. Так, весна, говорит, время приобретать новую машину. Ну, знаете, как бывает, начнешь с галстука, а потом вроде и рубашка нужна другая, и костюм, и обувка, и квартира, и машина, и уже и жена тоже, понимаете, а все начиналось с галстука, так нельзя. Теслу, говорит, пожалуйста, посмотрите. Посмотрим Теслу. Леонидовна, какую машину, вот зрители спрашивают. Иди покажись. Друзья, чтобы вы знали, я окружен как, этими... Подожди, как тебя назвали? Постой. Солнечными блондинками.
Ну, это... Михаил Петрович у нас добрый.
Как добрый. Зрители написали. Говорит, солнечная блондинка, написал человек, правдоруб. Есть такое? Рубим?
Понемножку,
да. Вот, какую машину берем?
Я за Lexus.
А у меня же уже есть Lexus.
Вот за новый Lexus. Да? RX, который там вам советуют.
Правда? А почему?
Ну, потому что Lexus это Lexus. Дорогую сильно вы не хотите? Tesla же дорого.
Я просто не имею пиетета никакого к Tesla совершенно.
Ну, вот как-то я не знаю. Я тоже считаю, что потратить 150 тысяч на машину и потом...
150 тысяч вообще никакого смысла нет.
Нету.
К 150 тысячам у меня нет дворца, у меня нет шофера.
Да. Тогда надо будет менять все остальное.
У меня нет той парковки совершенно лишней.
Чтобы парковаться потом на улице возле дома, я не знаю.
Да, и чтобы подъехал кто-нибудь на драном «Жигуленке» и долбанул дверью, представляешь?
Ну, на «Жигуленке» здесь...
Ну, я утрирую, на американском «Жигуленке». «Запорожце». На Запорожце.
Поэтому я за Lexus. Он affordable, он качественный, он красивый.
Вот, друзья, правдорубы рубят.
Range Rover я бы тоже посмотрела.
Я обязательно пойду. Да. Очень красивый. Я посмотрел на него, да. Спасибо. Вот так. Значит, раньше снимали дома на продажу. А сейчас почему не снимаете? Снимаем. Просто добраться надо. Понимаете, это нужно ехать мимо... чтобы вот был какой, ну, мероприятие происходило. Обычно мы на выходных-то ведь не тут находимся, а уезжаем в Санта-Крус. Мы и там иногда там какую-то недвижимость снимаем, но там не так интересно. Это нужно на выходных оказаться на местности. Это нужно сказать себе, пойдем-ка мы на опенхаузы, посмотреть там, наметить заранее. Или уже так случайно где-нибудь, видишь, там встал, пошел, зашел. Так тоже можно. Мы снимаем. То есть это как бы неизменная тема. И строительство наше, вот то, что Светлана строит, мы тоже снимаем. Я думаю, месяца за два. Сейчас вот последняя инспекция. Я не знаю, она прошла, не прошла. Нет, у нее там она занята. Ладно. Значит, и вот буквально пару месяцев, и мы закончим. Так что, конечно, мы же не специализированный канал там по недвижимости. У меня тут есть карточка хорошего риэлтора, мы должны договориться с ней, поболтать вот по вопросам недвижимости. У нас тоже заложено в планах. Так, есть турвиза, хочу переехать в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. А куда хотите, езжайте. Какая разница, с турвизой-то вы нигде не родной. Вот, так что, а там уж посмотрите. С турвизой это не переезд. Это как-то так, знаете, это туризм пока. Как-то в анекдоте говорит, не путай туризм с эмиграцией. Да, это еще не так. Летим в августе, высшее IT, еду с девушкой, 25 лет. Посоветуйте, аргументируйте. Советов. Единственный совет, который, я думаю, стоит того, чтобы вы прислушались вот прямо сейчас, это спросите себя, каким образом вы собираетесь переезжать. Ну, приехали вы в США, ну, неважно, где это было, Нью-Йорк или Лос-Анджелес, самое лучшее место, куда можно только приехать. Разрешения на работу нет, виза у вас на полгода, значит, депортация, прямая угроза, при том, что вы собираетесь делать. Вопрос. Вы как собираетесь легализоваться? Вот пока вы не поняли, как вы собираетесь легализоваться, у вас нет основания вопросы задавать. Спрашивать меня, куда лучше переезжать, Нью-Йорк или Лос-Анджелес, при том, что у вас нет права жить в стране, работать, существовать там и так далее, кроме как приехать, погулять и валить обратно. Ваш вопрос настолько бессмысленен, что даже я как-то теряюсь. Определитесь, как вы собираетесь легализоваться. Что вы собираетесь делать? Вот, но, если так из самых, при прочих равных, и Нью-Йорк, и Лос-Анджелес совершенно два замечательных места. В Лос-Анджелесе теплее, летом жарче, а зимой теплее. Поэтому, я не знаю, вы ни там не пропадете, ни легально, ни нелегально. Везде вот, вам будет нормально. Но, в общем, существенно, чтобы понять, зачем вы приехали и какой следующий шаг. А если следующего шага у вас нет, то плохо все. Ну, могло бы быть лучше, так скажем. Я думаю, что грин-карту не разыгрывают как лотерею, а что правительство США все-таки берет себе тех, кто больше заслуживает. Так если бы вы только представляли себе, кого они берут сюда, на свою голову. Поэтому это хуже, чем лотерея. Какая нафиг лотерея? Жуть! Да, да. Вы употребляете соевый соус. Ну, в жизни мы не употребляем соевый соус. Но когда, вот, допустим, суши люди едят, то там суши идут с соевым соусом, да. А так нет. Как дела с вашим конкурсом? Труба совсем с нашим конкурсом. Нет среди вас частушечников? Народных талантов нет. То есть, практически вот, ну да. То есть, мало того, что вообще не пишут особо, там, может быть, человек 5. Вот. А так, как бы, совершенно не соответствует задаче. То есть, ничего не пишут такого, что можно было бы спеть. Ну, там, «Моя милка Сикса». Ну, не буду, ладно. Да, ну, вот такого не споешь, в общем. Да. С конкурсом. Что-то я действительно про милку, сексапилку зря. Ну ладно, так, хорошо. Значит, так, где мы тут? Проскочил, ага. Как находить время на обучение, если его категорически не хватает? Мне бы кто подсказал. Вот насколько у меня времени не хватает, я даже не знаю, что делать. Ужас, просто жуть. И я все время спрашиваю себя, где брать время. И не только на обучение, а вообще вот на массу всяких дел. Хотя мне тоже надо и почитать, книжечку надо, и там самосовершенствованием хочется заняться, и в джим сходить. И на все нужно время, понимаете? И вот это вот лифтинг лица действует, говорят. Ну, я не знаю насчет лифтинга, это такой какой-то массаж такой делают, какую-то маску там кладут. Чем-то таким, знаете, не наждаком, но таким абразивным. Ну, типа кожу снимают старую, чтобы новая нарастала. Понимаете, что происходит с лицом? Конечно, кожа сама по себе, там можно содрать, там, допустим, там, что там, заскорузлого, и там пойдет, значит, свеженькая, да, и у нее будет цвет более живой, вы можете ее там промассировать и все такое. Но если, допустим, вот у вас, вот у меня тут, да, дырка, если там раньше был жир, например, а теперь жира нет, ну вот жира нет, получается яма такая. И что теперь с ямой сделать, понимаете? Ну, конечно, можно что-нибудь накачать, какую-то химию, но я честно говоря, не, как-то мне эта мысль в голову не идет как родная. Вот, поэтому оно так, да, вроде немножко стягивается, но дырка есть дырка. Поэтому лифтинг, я не знаю, конечно, там можно было бы, да, что-нибудь такое. Но я пока... Я хочу посмотреть, чего можно добиться вот обычными человеческими средствами. Там, да, вот там массаж какой-нибудь, вот лифтинг, да, то, что вы говорите. Вот, но, ну, в общем, что сказать. Сложно, друзья, сложно. Вот так худел, и вот тебе надо худелся. Ну, в общем, ну, ничего, я привыкаю просто к новому лицу. Настроение хорошее. Вот у меня настроение сейчас ничуть не хуже, чем было, когда рожа трещала. Да, энергии больше сейчас, намного больше. Друзья, меня шантажируют. Мне говорят, Тесла нехило приведет вам подписчиков на канал. Подумайте. Я вам скажу такую вещь. Если это такой подписчик, который с Теслой, вот когда блогер на Тесле едет, он, значит, идет на канал, а когда блогер едет там на Лексусе, не идет, то я думаю, нахрен мне такой подписчик. Ну вот, пусть бы он к кому-то еще пошел, чтобы я тут... Да. Это не мой подписчик, правда. Совершенно не мой подписчик. Да. Я и Бентли могу купить. У меня я в состоянии, но я не понимаю, зачем. Чтобы подписчиков больше было. Если отправят сообщение в Skype, вы будете читать сообщение? В Skype я прочитываю абсолютно все. Единственный абсолютно надежный способ до меня достучаться – это Skype. То есть в Скайпе вы мимо меня не пройдете никак. То есть это абсолютно все прочитывается, причем прочитывается почти мгновенно. Почти мгновенно. Это самый мой такой ударный инструмент общения. Хватит ли базовых курсов по JavaScript, Python, HTML, CSS, чтобы более-менее комфортно войти в сферу QA? Ну да, вы войдете очень комфортно, потому что вы сможете автоматизацию подхватить. И, скажем, я думаю, что вам бы одного из языков хватило. Там вот там JavaScript и Python. Возьмите один. Ну пусть будет Python, например. Или пусть будет JavaScript. Возьмите JavaScript. Одного достаточно. И HTML, CSS совершенно замечательно. С JavaScript и HTML, CSS вы уже можете спокойно двигаться в Selenium WebDriver. И вполне. Ну, то есть, конечно, вам, может быть, надо будет отдельно подразобраться в Selenium WebDriver, но как база вам будет достаточно. Там что там? Там много не надо. Лотерея 2019, с 15 мая начинается розыгрыш. До какого времени проверить статус? Я, честно сказать, не понимаю, что бы вам не проверить статус прямо 15-го. Ну, 16-го, ну, 20-го. Почему вам надо статус проверять там год, полтора, два или три? Вот я этого не понимаю. Значит, если вы играли, вы знаете, что вы играли, вы знаете, что 15 числа вывешиваются результаты, да? Ну, так и пойдите и посмотрите, до какого времени. Вы можете и через год проверить, но, ну, а что вам сразу-то не проверить? Если так вопрос возник. Вас никто не ограничивает сильно, но может получиться, что вы проверите там через год, а уже не успеете поучаствовать. Так возможно. Там есть определенные ограничения, но обычно это задевает тех, кто не знал, там, допустим, а потом вдруг пошел, проверил, и оказалось, что выиграл. А иногда бывает до розыгрыша, которые публикуются в октябре где-нибудь или там в сентябре, и он в мае проверил, там ничего не было, а потом оказалось, что он в октябре выиграл, а он и не знал, а потом проверил там где-нибудь еще через полгода и узнал. И вот успевает ли он там куда-то. Вот эти вопросы, они задаются. Вот, поэтому вы можете, конечно, если не прошел, если вы не попали в выигрыш, вы можете сказать себе, ну хорошо, может быть, будет до розыгрыш. Вот в этом году не было. Ну вот, в минувшем году не было до розыгрыша. Они сразу открыли как бы достаточно большое количество номеров. Поэтому что тут сказать? Вы ничем не рискуете, правда. Пойдете, поучаствуете. Будет до розыгрыш, значит, еще раз проверитесь. Когда, если будет до розыгрыш, мы первые прокричим вот, на всю, так сказать, YouTube-вселенную. Первые прокричим, что есть до розыгрыш. Так вы как бы узнаете, не то что. Так. Рубашка, что ли, велика? Не знаю. Ухудел. Так. А рубашка хорошая. Жалко, так когда такая вся так вот. Ну. Прям такая замечательная. Теперь. Из Самары нам. В Самаре, привет. Так, значит, на днях задавала вопрос вашей супруге. Она меня отправила к вам. Ах! Мы только вернулись из США. Виза B2. Есть ли шансы легализоваться в США? Политического убежища не за что зацепиться. Семья с ребенком. Ну, скажем так, то, что вы вернулись из США с визой B2, никаким образом не говорит о том, есть ли у вас там основания для эмиграции. Насчет того, чтобы политическое убежище не за что зацепиться, я в такой ситуации говорю вот что. Значит, есть вопросы, которые требуют некоторой квалификации. Вот вы не должны принимать решения. Вот так же у меня ребята, знаете, говорят, вот там... Читаю объявление, там позиция, и ну я там вижу, что я не должен туда посылать резюме. Я говорю, а что ты за людей решаешь? Вот чего ты за них решаешь? Твоя задача послать резюме. У них может быть больше позиций, у них может быть открытая какая-то идея, которую они готовы обсуждать. Они могли в этом объявлении об открытой позиции, они могли написать там такое, что... Там, скажем, на $100 в час, а реально у них бюджет 30. Но если ты им свое резюме не пришлешь, то, соответственно, никогда ничего не получишь. Почему ты берешься решать за других людей то, что должны решать они? Да? То же самое, вот я вам скажу, с политическим убежищем. Вы не специалист, вы не знаете тонкости, вообще этого ничего не знаете. Зачем вам решать за себя? Если вы вместо того, чтобы искать пути, будете искать возможность, как бы сказать, отвалить, вы гарантированно отвалите. Гарантированно пути никакого не будет. Это я вам могу письменную, так сказать, дать гарантию. Вот прямо сейчас, не исходя с этого места, ничего не будет, если вы будете отваливать. Поэтому вот начните с политического убежища. Значит, поговорите с кем-то, кто в этом деле понимает. И скажите себе, я себя дисквалифицировать не буду. Первое, что вы должны начать, да? С чего вы должны начать? Вы скажете, я себя дисквалифицировать не буду. Я пойду к людям, которые в этом деле хорошо разбираются, пусть они мне скажут. Вот, вот, вот и все, начните с этого. Вот, поэтому, значит, то, но никому голову не морочьте тем, что вы были в США, и у вас там, я не знаю, какая-то турвиза там есть и так далее. Это не имеет отношения ни к чему. Вот, поэтому сформулируйте для себя вопрос. Знаете, то, что вы вопрос вот так задаете, что вот у меня там такая виза есть, там как мне остаться, этого нет, говорит очень, очень много о том, что вы не ориентируетесь в вопросе, в этом. И это не страшно, да? Только всякий вопрос хорош тем, что в нем можно подразобраться. Но начните с того, чтобы подразбираться, тогда вы начнете задавать хорошие вопросы. Чем лучше вопрос вы задаете, тем эффективнее вам будут отвечать. Тем больше люди компетентные захотят с вами разговаривать. И вот, вот оно все пойдет. Начинайте разбираться. Так, симпатичная, говорит, наша Анна Леонидовна. Да, такие люди, вы что? Востребованы ли в Америке веб-программисты? Вполне. А что же? Тут сейчас любые айтишники востребованы. А уж веб-программисты так и подавно. Ну, не такие, которые курсы закончили. Я не об этом речь. Имеется в виду с опытом люди, конечно. Так, все-таки можно ответить на простой вопрос? Где находится пивная? А я прямо в видео ответил, если вы про ту, что в Санта-Крус, она там так и называется, вот пивная. Там, я, там ссылку дали, и там даже на карте люди показали. Вот, находится в даунтаун города Санта-Крус. Я вам чего, думаете-то, помню сильно. Значит, называется она Poor... сейчас... Poor Tap... что-то Tap Room, Санта-Крус, вот. Пожалуйста, значит, я вам прямо дам веб-сайт ее, хотите? Вот, прям с картиночкой, тут все дела. Вот вам веб-сайт. Че? Вот там и находится. Уж насколько несложно. Там же в начале видео прям показана это самое, табличка на входе стоит. Ну уж куда там проще-то. Так. Так. Предложили должность $65 в час, что в два раза больше, чем сейчас. Ну а что, хорошо. Но я один iOS-разработчик в текущем стартапе. Как красиво уйти? Красиво уйти, вы говорите, там, пишите, там, имейл начальнику, говорите, там, дорогой Вася, я... Колоссальное удовольствие получил от работы с вами всеми. Вы в моем сердце. И так далее, и так далее. Вот, сожалею, что пришло время двигаться дальше в моей карьере. В моей карьере. Okay. Вот, и там, значит, я с такого-то числа, значит, вас покидаю. Там дайте 2 недели. Красиво, это когда вы им дали 2 недели. Если вы там единственный разработчик, и они действительно вами дорожат, там, и так далее, они вам говорят, ну... Они вас вызывают и говорят, а что там? Вы говорите, вот $65 в час. Они говорят, ну, они говорят, ну мы тебе 65 не дадим, дадим 60, оставайся. Или они говорят, ну, сори, у нас столько денег нету, мы тебе желаем там успехов и так далее. Ну, то, что вы оттуда уйдете, и в этом нет никакой красоты, как бы, это просто у вас такая навязчивая идея. Никто никому не раб, никто никому ничего не должен, ни вы им, ни они вам. Значит, они должны думать, что делают, и откуда у них деньги, и так далее. Это их проблема, совершенно это вас не касается. Проблема в том, что человек, которому платят $65 в час, работает, там, скажем, за 35. Вот это проблема. И это в первую очередь их проблема. Когда они нанимают человека на такие деньги, они должны понимать, что этот человек может в любую секунду уйти. Это совершенно вас не должно беспокоить. А вы не в курсе, можно ли пройти медкомиссию и собеседование с офицером, находясь по турвизе в США, если вдруг выиграю в лотерею, вам придется вернуться на родину. Зачем вам и дом, и дача? Это же 2 частных дома. Какая разница между ними? Ну, как же, океан, воздух совершенно другой. Вышел погулять, совершенно по другим местам гуляешь. Ну, что вы? Ну, а зачем вообще человеку дача? Вот он живет у себя дома, и что ему на дачу? Зачем еще ехать куда-то? Ну, нам хочется, нам нравится. У нас там совершенно другое настроение. И как-то вот, ну, что вы? По приглашению одноклассника, это только туристическая виза? А какая? Вот, вы, может, альтернатива какая-то есть, я не знаю. Там можете жениться на однокласснике. Я не знаю, что, это другая будет виза. Но для этого не нужно быть одноклассником. Планируете ли вы внедрить в процесс обучения методику Беспалько? Беспалько не методист. Беспалько дидакт, если уж так мы об этом. Есть такая наука дидактика. Вот. А есть там частные методики. А вообще вся, так сказать, иерархия, все это начинается с психологии, да, педагогической. Вот есть педагогическая психология, которая говорит о том, как люди усваивают там информацию. И, вот, не только информацию. А дальше есть дидактика, которая формулирует общие принципы, на которых строится учебный процесс. А дальше идет методика. То есть вот как конкретно вот это и вот это. Поэтому Беспалько не занимается методиками, Беспалько занимается дидактикой. Он такой, вот он по этой части человек. Я заказал книжечку, вот, ну, в смысле, мне выслали уже на английском языке, но я подумал, что все-таки читать в переводе Беспалько на английском будет неправильно. Я гораздо лучше пойму, что он хочет сказать, если почитаю по-русски. Значит, мне вот уже выслали из Москвы, там девушка приобрела, выслала мне по почте. Вот, насчет внедрения я обязательно прочту. Это человек, которого я бесконечно уважаю и которого я читал первую книжку уже 35 лет назад. Понимаете, и она сидит у меня в голове, и кое-что там, оно и так уже часть того, что мы делаем. Но я с большим интересом прочту. Не могу сказать, что вот прям изучу, знаете, как там в институтах изучают. Но то, что у меня в голове там, значит, сработает, ну, конечно, мы попробуем. Я постоянно хожу с мозгом открытым для разных нововведений. Я постоянно ищу какие-то прорывные решения. И я надеюсь, что мы сейчас вот прямо как раз в таком положении, когда мы делаем свой собственный там интерншип, и вот мы специально помещение снимаем. Вот у меня вот прямо на столе лежит, видите, у меня вот контракт. Это контракт на аренду помещения. Вот он вчера подписал. А вот у меня чек. Вот он, конвертики. Чек я должен сегодня занести. Это чек. Поэтому это такое решение как бы больше административное, да, то есть там какое-то помещение, какие-то проекты, какие-то такие дела. Но к этому и методика тоже есть какая-то, да, потому что дело же не в том, чтобы человек просто сидел и что-то тестировал, а дело в том, как мы методически проходим, в какую точку хотим прийти и так далее. Если вы когда-нибудь будете изучать педагогику, то там есть такая классическая схема, по которой идет разработка там предмета, да, вот вам говорят, сначала вы определяетесь с целями, потом под эти цели какие надо решить задачи, цели, задачи, содержание, чему учить, формы, методы, средства обучения, это такая классика, вот, значит, вот я, в общем, так в этой схеме работаю, да, то есть, а как иначе-то, это же, если отклониться, то мы резко уйдем от здравого смысла. Поэтому, а дальше же вопрос квалификации. А квалификация, она вот и определяется тем, насколько ты в состоянии осмыслить то, что другие люди сделали, наработали, проверено, экспериментально, доказано там в теории и так далее. Это уже просто вопрос квалификации. Применимо ли это в отношении нашей школы? Понимаете, все-таки Владимир Павлович, он больше специалист как бы по системе образования. Поэтому, когда он дает какие-то рекомендации или его решения, они направлены на совершенствование системы, большой, сложной системы, в которой много денег, в которой много людей задействовано и так далее. У нас маленькая школа, и зачастую мы просто не в состоянии заниматься разработкой вот этого приложения к нашему частному случаю. Понимаете, это не всегда возможно. Есть очень эффективные методики, но разработка требует много времени, сил. Поэтому, когда у тебя государство такое, оно выделяет ассигнования, ну или там гранты, может быть, какие-то, на разработку чего-то, что потом идет в практику школы, университетов и так далее, это одна история. А если у тебя есть один конкретный преподаватель или там кафедра, кафедра тоже может поднять какой-то материал, но не может сделать то, что делает институт, понимаете? А муж и жена находятся в США в статусе ожидания собеседования на политику. Из страны выехать нельзя, загранпаспорт просрочился. Что я думаю по этому поводу? А зачем вам загранпаспорт, если все равно выехать нельзя? Я не понимаю, если бы вы сказали, зачем он вам, ну, просрочился, и хрен бы с ним, а что? Ну, или, пожалуйста, пойдите в посольство или в консулат, вам продлят ваш загранпаспорт, я не знаю. А в принципе, вы могли бы на эту тему поговорить с тем адвокатом, с которым вы работаете по политическому убежищу. Но я не понял, в чем проблема. Вот я не вижу проблемы, которую надо разрешить. Ну, просрочился паспорт. В то же время он вам не нужен, поскольку выехать вы все равно не можете. Ну, не можете. Прошу. Как обстоят дела с политикой? Очередь по новой, старой формуле через 3 недели. Я последних таких сведений не имею, но из не самых последних какой-то процент людей действительно попадают вот в эту новую очередь. То есть им не удалось всех пропустить через рассмотрение там, через 2-3 недели, как они хотели. Но кто-то реально попадает. Вот то состояние, которое сейчас у них есть, можно назвать бардак. Собственно, оно и раньше было бардаком, но тот бардак был немножко более упорядоченным. А сейчас у них такой дополнительный бардак. Ну, дай им Бог здоровья. Вот так. Трудно, понимаете, трудно заниматься навигацией, когда, значит, магнитное поле такое, значит, с бурями, и компас все время в разные стороны показывает. Ты думаешь, и думаешь, так... А как же плыть? И говорит, ну не по компасу уже как-то, вот уже не работает компас, когда буря магнитная. Понимаете, вот у них там магнитная буря. И привычный компас не работает. Значит, надо как-то по-другому пытаться, что можно сказать. Во всяком случае, не ориентироваться на тот компас. Как лучше заходить в посольство США за турвизой? С ребенком или без? Я думаю, что это зависит от конкретного посольства, потому что из того, что я слышал, а я не специалист по этим делам, но я слышал, что есть посольство, куда можно прийти без ребенка, или там консулаты, и просто получить визу, а есть такие, где без ребенка не дадут. Поэтому, как бы, поскольку и то, и другое существует, то я бы просто заранее узнал конкретно под то место, в котором вы живете, иначе как бы... Можно нарваться. Если исходить из того, что это единообразно всюду происходит, то это не так. Глядя на ваш опыт, связался с Реснянским. Ой, Господи. На данный момент что посоветуете? Пользоваться его рекомендациями? Ой, Алекс, что вам сказать? Понимаете, тут есть как бы два момента, что ли. Я когда вскочил в этот поезд, я вообще понятия не имел, куда вскакиваю. И меня в принципе устраивало то, что у меня хорошо идет вниз вес. Но тут за это время я уже, ну, столкнувшись с теми проблемами, которые у нас были, я уже начитался, наслушался и в некотором смысле продвинулся куда-то. И если поначалу мне, например, нравилось, когда за месяц у меня ушло там 10 килограмм веса, первый, да, то я сейчас думаю, блин, ведь это на самом деле плохо. У самого Алексея есть книжка, он ее таким странным образом продает за $50. Ну, нам он подарил, я врать не буду, он ее привязывает там к номеру вашего процессора на компьютере, чтобы вы не могли ее открыть на другом компьютере. Понимаете, такая ценная книга, что вот только на одном компьютере и можно читать. И вот он там пишет про то, что нельзя худеть быстро, он считает калории и так далее. В практике его, это, ну вот его книжка, она может быть там, я не знаю, напоминает, я не читал, ну так, общая картинка, ну, допустим, вот там учебное пособие там для медучилищ, да, и вот он такой классический взгляд описывает. А когда он на практике это делает, он сгоняет с вас там в 3-4 раза больше веса, чем в этой же книжке пишет, что это имеет смысл делать по темпам. Он сажает вас на диету, где вы можете, вот как Света моя в течение недели была на 300 калориях, а я был на 600-800, а сейчас она питается на там, я боюсь соврать, где-то, ну, примерно 1000, там, да, 900-1100, и теряет вес не хуже, чем она теряла на там 300 или 600, понимаете? Какая история. Поэтому, если раньше меня... напрягало просто человеческое хамство и, я бы сказал, некоторые вещи, которые находятся за пределами добра и зла, вот когда, допустим, он, не имея ни квалификации, ничего, ставит психологические диагнозы и сознательно гнобит человека, я думаю, что это чисто, это уже за пределами всего. То есть, если бы это было в США, у него, я бы очень быстро привел к тому, что у него бы и лайсенс забрали, и, может быть, было бы и похлеще, чем просто забрать лайсенс. То есть, вы не представляете, что бы я с ним тут сделал. Вот, но, значит, поначалу меня вот это напрягало. Но сейчас, когда я уже знаю кое-чего, и когда я даже читаю то, что он написал, я говорю, какого ж хрена меня вот этим вот быстрым похудением, вот на этих диетах с чудовищно низкими калориями и так далее, и так далее. Это что, спрашиваю я себя. То есть сегодня мои претензии вышли далеко за рамки того, что это просто непрофессиональный человек, и я думаю, что он сильно больной на голову. Я не сомневаюсь в том, что он душевно больной. Но вопрос в том, что... У меня теперь претензии по части диеты тоже. То есть, если не только все говорят, но он сам пишет, что так делать нельзя, зачем же он это делает? В том, что касается низкокалорийности, в том, что касается темпов снижения веса, и он как бы этим гордится, он такой эффективный там, и так далее. Я не знаю тонкости, но я думаю, что на 600 калориях не надо быть эффективным, чтобы вес терять. Я вам там сейчас диету на 600 калорий, вы будете терять вес, как будь здоров, как. Вот, поэтому, не знаю. Значит, пользоваться его рекомендациями. Ну, еще раз, меня его рекомендации не напрягали в тот момент, понимаете? Меня устраивало все, я терял вес, и меня все устраивало. И сейчас я говорю, слава богу, ничего со мной плохого не случилось, не оторвалось ничего ни тут, ни там, ни... Все такое, как бы, в целом, можно сказать, что я как бы через этот порог я как бы достаточно безобидно прошел. Чего нельзя сказать о моей жене. Поэтому вот эта бесплатная его услуга, значит, типа бесплатная, нам обошлась $1005 на психологическую помощь. Там вот сейчас люди смотрят на Светлану и говорят, а посмотрите на нее и не скажешь, что там ее кто-то там сильно обижал. 5000 ушло. Понимаете? Поэтому было потрачено. А что? Конечно, сейчас у нее хорошее настроение. Она все это выкинула из головы уже, слава богу. И у нее замечательное настроение. Она хорошо выглядит, она светится вся. Но она в каком виде-то была? Довел-то он ее до чего? Поэтому, что сказать по поводу следовать или не следовать? Если вас это не напрягает, следуйте. Почему нет? Я следовал очень пунктуально, я ничего не нарушал, у меня уходил вес. И все такое. Просто будьте готовы к тому, что есть чего-то, чего вы не видите, и так далее. Но оно есть. Вот я вам рассказываю, что есть. Я вам не говорю, не пользуйтесь. Я этого не говорю. Вот, я просто говорю, что когда вы пользуетесь, неплохо понимать, вот, ну, чем вы пользуетесь, куда вы попали и так далее. Он не считает калорий с вами, не считает, но он знает, как считать калории. Вот. И когда он ваш рацион как-то, значит, планирует, он, у него просчитаны калории. Вот. Поэтому посмотрите, на скольких калориях вы сидите. Вот вам дают рекомендации. Гляньте, сколько там калорий на день. Там 600, 500, 1000, 800 там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть там... Есть, ну, не знаю. Безусловно, есть тонкости, которые там за пределами калорий. Вот, но посмотрите, я не знаю. Вот мы сейчас очень довольны. Мы переключились там на клинику доктора Гаврилова. Мы очень довольны оба. Оба. Света вся светится, и я очень доволен там и так далее. Ну, не знаю. Конечно, это подороже, чем, допустим, там Реснянский берет с людей, живущих в Российской Федерации, там, $250, и это еще и скидку вам даст, потому что у него бизнеса нет вообще. Он работает в одиночку, он говорит, что у него там целый институт, он работает в одиночку, у него практически нет никакого бизнеса. У него там ВКонтакте, где он там свой народ собирает, у него там по 3 просмотра, по 5. У него вообще бизнеса нет, он вам скидку даст с любой цены. Вот, потому что бизнеса нет. Ну, я не знаю, ну, конечно, у него дешево, но так, оно того и стоит, в общем-то. Интервью с Еленой и завтра центра Мерседес отменяется. Почему отменяется? Во вторник будет. Мы договорились. Во вторник, это у меня время записано. Надо глянуть, где-то у меня записано. Конечно, мы обязательно идем. Никак не отменяется. Те, кто выиграл в лотерею Green Card, могут ли собеседование проходить в консульстве в другой стране относительно проживания и подачи? Могут. Это к тому, что в России очереди дикие. Нет. На туристическую визу это одно. На Green Card лотерею вы можете проходить в другой стране, если вы живете в другой стране. Вот, допустим, вы гражданин Российской Федерации, и играли от Российской Федерации, родились там, все. Но живете сейчас в Новой Зеландии. Вы можете пройти в Новой Зеландии. Но если вы вдруг готовы отъехать в Новую Зеландию, чтобы там пройти, там на недельку, и вот так, насколько я знаю, так не положено было. Может быть, они в связи с очередями и какими-то другими обстоятельствами, может быть, они изменят этот процесс. Но дело в том, что очереди как раз на неиммиграционную визу, вся идея, так сказать, вот этого сжимания там, ну, поскольку людей меньше, да, они должны как-то это все, консульскую работу проводить меньшими силами, это происходит не за счет иммиграционных виз, насколько я знаю вот этот процесс. То есть, это не должно сказаться на прохождении собеседования на Green Card лотерею. Это создает проблемы тем, кто по турвизе хочет съездить. Еще раз, мое понимание такое. Если часто будете ездить по хайвею, берите машину джип. Они тяжелые. При массовой аварии машина сильно не пострадает, водитель будет целее. У нас особо нет массовых аварий. Я не беру машину, исходя из ситуации массовой аварии. Я очень мало езжу по хайвею. Очень мало. Вот. И джип для меня, как для блогера, он шумноватый. Понимаете, это не моя машина. Я же не езжу на рыбалку, там, на охоту, по горам. И зачем мне джип? Можно ли подать на политику в конце турвизы? Или лучше сделать сразу после приезда? И в том, и в другом варианте есть свои плюсы и минусы. Значит, я бы на вашем месте с тем адвокатом, который вами будет заниматься, с ним бы и посоветовался, не со мной. Вот, потому что вы можете приехать, подать сразу, но есть риск, что вас через 2-3 недели позовут на интервью. Если вам откажут, то тогда уже какие-то проблемы более сложные начнутся. Вы можете дотянуть там до конца этого дела, но тогда вам придется лишних там, ну, скажем, 3-4 месяца находиться в стране без разрешения на работу, что, в общем, может быть не так сложно и не так страшно, но тоже какой-то минус. Ну, в общем, это вопрос, на который вам никто не ответит. И даже тот человек, который будет вам советовать, вот юрист, да, он тоже вам скажет, вот есть такой вариант, есть такой вариант, есть такие риски и такие риски. Если мы посмотрим на то, что говорит вот Светлана Каф, например, она на это отвечает так, что можно там немножко потянуть, да, допустим, тебя приглашают на интервью, и можно немножко потянуть. Но 5 месяцев тянуть сложно, там можно потянуть чуть-чуть, ну там пару раз можно отложить, но, ну, в общем, начинаются сложности. Один раз вообще без проблем, говорила она, второй раз там уже немножко сложнее. Поэтому поговорите с тем, кто вами будет заниматься. То есть я могу только пересказать, что я от них слышал, не больше того. Но вы можете в первоисточнике послушать. Если пытался остаться по политике, тебе отказали и депортировали. Можно ли потом играть в грин-карту? Или раз депортировали, то США для меня закрыто. Ну, что вам сказать? Играть вы можете, выиграть вы можете. Если вас депортировали, то, конечно, есть очень серьезный шанс, что вам откажут в визе, когда вы придете за визой. Но тут еще зависит, как давно это было и так далее. То есть там, может быть, какой-то... Ну, срок давности, там, если прошло 10 лет, то, может быть, там, это уже не так важно. Вот. Но вообще, конечно, ничего хорошего. А что, зачем вы доводили-то до депортации? Надо было самодепортироваться, это лучше намного. Ой-ой-ой, нехорошо, когда доводить до депортации совсем нехорошо. Какие шансы на сегодняшний день получить турвизу для россиян? Прочитали много информации, поняли, что это просто лотерея. Хотим попробовать подать в Киеве. Но я же делал видео там пару недель назад, пару-тройку недель назад с пареньком из Киева, который как раз помогает россиянам там, значит, там все это назначить там и пройти интервью. Поэтому я не знаю, ну, какие шансы. Так вроде хорошо получают, я не знаю. Да, вот есть такое в Киеве. Другие говорят, что надо не в Киев ехать, а в Тбилиси, там, допустим, кому-то удобно. Ну, пожалуйста. Насколько уделяете внимание новостям о России в последнее время? А у нас особо и нет на эту тему новостей в последнее время. Вот, поэтому даже, я не знаю, из России, честно сказать, мне пофигу. Ну, то есть, если... Я вам расскажу анекдотец, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Идут два человека по улице. Ну, старый анекдот, у меня все анекдоты старые. Моих, так сказать, моей молодости. Идут два человека, Советский Союз. Идут два человека, проходят мимо газетного ларька. Один из них там платит 4 копейки, берет газету, смотрит на нее, не разворачивая, и бросает в урну. Второй ему говорит, а зачем же ты покупал газету, если ты не читаешь ее? Тот говорит, так я читаю, но просто я читаю похоронное объявление, те самые, а все остальное нет. Так тот говорит, ну так ведь некрологи-то, они же на последней странице. Тот говорит, ну тот, кто мне нужен, будет на первой. Понимаете? Поэтому те новости, которые меня интересуют, они будут на первой странице. Понимаете? Поэтому я не читаю всю газету. Там всю сводку новостей о России. А те новости, которые меня интересуют, я мимо них никогда не пройду. Потому что это будет очень крупно, это будет очень много. Это сразу там куча народу что-то закричит. И пройти мимо будет невозможно. А все остальное там по мелочи. Последние там лет, скажем, 100. Ну, а что там такого произошло? Вот, ну... Я не помню, кто там из писателей говорил, что вот если там через 100 лет проснуться и там спросить, а что происходит, говорит, будет то же самое, что сейчас, там что-то там еще и воруют. Я не помню точные всей фразы. Вот, ну, ничего не, через 100 лет ничего не изменит, будут воровать. Там, ну, да. Так, говорят, что ямки разровняются на моей физиономии, дай бог. Я все жду. Так, какое предназначение человека на Земле? Предназначение человека на Земле состоит в том, чтобы отработать свое предназначение. Лично индивидуальное. Понимаете, у каждого из нас, вот как, скажем так, у каждого из нас есть собственное предназначение, свой путь. Но если мы посмотрим на всех, на нас вместе взятых, то наше общечеловеческое предназначение состоит в том, чтобы пройти свой собственный путь. Поэтому, например, вот скажем, самоубийство – это тяжелый грех, потому что тебе дана жизнь, она тебе не вообще дана на твое усмотрение, а она тебе дана для того, чтобы ты прошел определенный путь, тебе сверху ее дали. Чтобы ты прошел этот путь, и ты фактически отказался, ты вот им там отказал, вот тому, кто дал тебе эту жизнь, ты ему отказал. Ты сказал, я не пойду этим путем. И когда ты, так сказать, предстаешь перед судом, и тебе говорят, как же так? Да? То есть, это страшный грех, то есть, один из самых больших грехов, которые вообще можно совершить в жизни человеческой, то есть прекратить собственную жизнь. Поэтому, значит, мы с чем-то приходим. Мне очень нравится сравнение, я тут раввина одного слушал, у него такое сравнение, он говорит, что вот у каждого человека есть своя симфония, которую он должен сыграть в этой жизни. Проблема только в том, что ноты разбросаны. Они не даны ему сразу при рождении. Он должен всю жизнь ходить и собирать эти ноты, и чтобы эту симфонию отыграть. Поэтому мы идем своим путем. Когда мы смотрим на других людей, нам это так странно, что это они вот делают такое, почему же они такие. Вот. А у них свой путь, нас с вами не касается. Поэтому мы не судим, мы не должны судить. Да? Не суди. Есть. Те, вот они там есть, те, кто судить будет. Понимаете, это не наше дело судить. Мы должны свой путь пройти. И вот это и есть наше предназначение. Понять, дорасти и сделать. Поэтому это путь, вот пройти свой путь, вот это и есть предназначение. Так, я так понимаю. Любимый анекдот. Ну что вы такое говорите? Что значит любимый анекдот? Ну, это много анекдотов. Есть такие, которые как-то. Ну, я очень много знаю. Ну, например, Абрам и Сара. И Сара говорит: слышишь, Абрам, когда мы ходим в туалет, вот то, что мы там делаем, ты думаешь, это умственный труд или физический? Абрам говорит: ты знаешь, Сара, я думаю, что это умственный. Потому что был бы физический, так мы бы кого-то наняли. Например. Ну, такой я. Но я таких знаю очень, очень много. Но это как бы такой типичный анекдот, который вы можете от меня услышать, такого плана. Вот. Или, например, я вам расскажу другой. Было очень тяжелое время. Я его хорошо помню, я уже был достаточно взрослый, там мне было 12 лет. Это 68-й год. 68-й год был страшный год. Были какие-то чудовищные левые демонстрации, манифестации во Франции. Казалось, что там вообще сейчас рухнет все. Советские, ну не только советские, войска стран, значит, Варшавского договора вошли в Чехословакию. Перед этим за год была война на Ближнем Востоке. И вот эта вот шестидневная война, это было летом 67-го года. И весь мир был вот как-то в таком удивительном состоянии. А у меня еще папа, знаете, он военный, и он как что-то раз по телевизору, он бах там, значит, кобуру туда, значит, там в чемоданчик что-то собрал, там еще что-то, понимаете, и вот это все, и лежит вот так, чтобы в любую секунду по свистку бах и нету, понимаете. В общем, обошлось, к счастью, там, для нашей семьи, но, да, и в 68-м году была такая небольшая война между СССР и Китаем. Ну, можно назвать стычкой, но погибло изрядное количество народу, особенно с китайской стороны, потому что там войска не подтянули к границе. И, ну, когда эти события разворачивались, с советской стороны по этим войскам жахнули как следует, там погибло очень много людей. Но началось с того, что они как бы напали на советских пограничников, которые там обход делали. Там остров Даманский такой был. Вот. И они считали, что это их остров, а советские пограничники считали, что наши, они его обходили, и по ним постреляли, там погибло, не помню, там 7 человек погибло. И, в общем, вот так какая-то эскалация такая происходила, и все это, вот такая была атмосфера. И вот был такой анекдот. Значит, учительница детям говорит: дети, говорит, вот если будет война между СССР и Китаем, кто победит? Вот ты, Сидоров, там, что думаешь? Он говорит: я, Марья Ивановна, думаю, что Китай победит. Так, говорит, а почему Китай? Он говорит: ну как же, вот их миллиард, а нас только 240 миллионов. В 4 раза больше. Вот. Ну и, а это 68-й год, соответственно. Значит, и Марья Ивановна ему говорит: знаешь, Сидоров, так нельзя рассуждать. Вот в современной войне все-таки это не все решают люди. Вот в Израиле там 3 миллиона евреев, а вокруг 100 миллионов арабов. И ничего, смотри, справляются. Тот говорит: Марья Ивановна, говорит, а где же мы столько евреев возьмем? Был такой анекдот. Поэтому так, вот у меня такие. Да. Насчет любимых я не могу сказать насчет любимых. Любимым может быть тот, который вот там вот свежий, вот он сегодня он любимый, а завтра там он или в архив ушел, или вообще забылся. Слышал, программистам визы выдают охотнее, так ли это? Я не знаю, о каких визах вы говорите. Заметили ли вы, быть может, какие-то закономерности выдачи виз, общаясь с подписчиками? Если вы говорите про визы туристические, то программисты больше под подозрением, в общем-то, да, потому что понятно, что они могут поехать на работу, им есть работа, они еще по-английски, наверное, то есть они могут в любую секунду вот раз и все. С одной стороны. С другой стороны, смотрят в частности на то, насколько вы связаны со своей страной, то есть ли у вас хорошая работа, или вас ничего не держит дома, есть ли у вас недвижимость, есть ли у вас хорошая машина, там дача, я не знаю, ну вот что-то, что держите, семья, дети, там, ну вот все. Поэтому, конечно, с одной стороны, у программиста может быть больше всякого барахлишка, которое его удерживает. с точки зрения там, консула. А с другой стороны, он как бы гораздо легче может перескочить в состояние работника, чем просто так человек. Поэтому я уж не знаю насчет этого дела. Вообще россиянам визы очень неплохо дают. То есть, скажем, по сравнению с тем, что происходит там в посольстве в Киеве, россиянам дают намного лучше визы. Это все опирается на статистику возвращений, невозвращений и так далее. Так, Михаил, добрый вечер. Это у вас день рождения, в ближайшее время день рождения, не помню когда, с наступающим вас счастья, энергии, позитива. День рождения завтра, сегодня 27 апреля, а завтра 28. Вот 28 у меня как раз и день рождения, будет мне 62 года от роду. Странное такое ощущение, знаете, вроде думаю, где я столько набрал, когда это произошло. Да, когда Светлана будет стримить. Она вчера стримила, не вчера, в среду. Светлана по средам в 11 утра по-нашему, ну, соответственно, у вас это 9 вечера, а я по пятницам. Так, вот, поздравляю с днем рождения. Когда планируете в Барселону? Мы там будем 19 числа мая. 19 мая мы уже будем в Барселоне. И будем там где-то дней 10. Из них в Барселоне дня 3, а еще дней 6 в получасе от Барселоны. Там, так вот, если на море смотреть, то влево туда, в сторону Франции. Как вы оцениваете основные тренды, перспективу, направление развития IT-индустрии? Ну, я не могу так. Ну, как я могу так оценить? Я же не по этой части совсем. Я вижу это все очень запоздавшим. То есть оно когда до нас доходит, это оно уже может быть несколько лет там в тренде. То есть этот тренд должен проявиться в требованиях рынка. И тогда вот мы начинаем реагировать. А так, по большому счету, я не знаю. Векторов там безумно много разных. А какой из них тренд, поди знай. Диаспора наших земляков. Как выглядит по сравнению с индийской? А ее вообще не видно по сравнению с индийской. Если на одного нашего, там, 100 из Индии, так как она может выглядеть? Вообще никак. Ну, то есть она где-то есть там, я не знаю. Ну, конечно. Так. Выиграли грин-карту. Супруга 28 лет. Я 30. Конвертируемой профессии нет. Английский плохо, но говорим. Не бегло. Денег 13 тысяч. Немного, значит. Так. Посоветуйте, откуда лучше начать, хотелось бы в Калифорнию. Так, начинайте где угодно, учите язык, зарабатывайте на жизнь, проходите такую социализацию. Можете параллельно, там, скажем, вечерами, где-нибудь в CityCollege можете ходить там на какие-нибудь курсы, можете в онлайне учиться, если силы есть, там, какой-нибудь Java, HTML, там, CSS, веб-странички делать научитесь. Такого плана. То есть набирайтесь такой компьютерной грамотности. Когда английский подойдет немножко, так вот, более-менее, допустим, за годик, да, пожалуйста, там, приходите, сделаем из вас тестеров. Будете тестировать, деньги получать хорошие. Относительно того, что можно получать вот так, не имея конвертируемой профессии. Поэтому... Откуда лучше начать? Откуда угодно. Абсолютно любое место, любой большой город. Скажем, если в Лос-Анджелес, если в Калифорнию, езжайте в Лос-Анджелес. Если вы хотите готовы на стройке работать, можете поехать в Сакраменто, там подешевле. Но я бы начинал в Лос-Анджелесе, если так в Калифорнию ехать. Там полно работы. Жить можно. Место замечательное. Я очень, так сказать, очень люблю Лос-Анджелес. По сравнению с Кремниевой долиной, для начала гораздо лучше. Вот. И для работы, и для потом неплохо, совсем неплохо. Так. Галина говорит, это верный наш подписчик, говорит, не уйду с подписки, даже если будете на самокате ездить. Это к вопросу о том, что значит, на Тесле больше подписчиков, а там на Лексусе меньше. Так, хорошо. Значит, был к Светлане вопрос от женщины, у которой муж был американец, но жили они в Греции. Муж умер, она хотела узнать, есть ли у нее шансы получить гражданство. О, какой вопрос интересный. Ну, конечно, Светлану по иммиграционным вопросам лучше не трогать, она абсолютно далекий человек, то есть дальше многих из вас. А что касается получить гражданство США через покойного мужа, я, честно говоря, очень сомневаюсь. То есть, даже если бы, например, муж подал на нее, да, причем это не сразу же гражданство, а он на нее подает, она должна сначала получить временную грин-карту, потом постоянную грин-карту, потом гражданство. Даже если бы он подал на нее, и у нее была бы, например, временная грин-карта, а он бы, например, умер, то не факт, что она получила бы когда-нибудь постоянную грин-карту. Но если основания для получения отсутствуют, то я думаю, что у нее даже в этом случае были бы проблемы. А уж тут она... Гражданство она точно не получит сразу. А дадут ли ей грин-карту, чтобы что? Чтобы воссоединиться с покойником? Грин-карту уже дают, чтобы она могла жить вместе с мужем, одной семьей. Я удивился бы крайне, если бы ей дали грин-карту или там, тем более гражданство. Я бы очень удивился. Ну, очень. То есть это противоречит абсолютно моему пониманию здравого смысла. Но поскольку мы законов не знаем, так вот, то, конечно, это только адвокат может сказать. Но я бы удивился. Так. Циля Пинг говорит, что Анна Леонидовна – это золото. Циля, я вам расскажу анекдот. Я вот, ваше имя. Ну, я его рассказывал, но так я уже. Значит, две еврейские бабушки беседуют. Ну, это тоже опять те еще времена. И одна говорит, слушай, а кто этот Маркс? Все говорят, Маркс, Шмаркс, хоть кто это? Она говорит, ну ты вообще, говорит, я говорит, на тебя поражаюсь. Маркс, это же ученый, его весь мир знает, экономист. Так, экономист? Как наша Циля? Не, ну, наша Циля старший экономист. Вот, поэтому так вот мы напомнили. Так, ладно, идем дальше. Что-то камера как-то меня... вот так, давайте повыше. Ладно. Есть ли в США возможность зарабатывать хорошим почерком? Я не сталкивался. Сейчас как-то на компьютерах все больше. Так, есть ли будущее у Java? Ну, наверное, я даже не знаю. Потом, понимаете, какая штука? Если вы, допустим, программист, да? А не поц какой-нибудь. Так программисту все равно какой язык. Он программист. Он писал на C++. А до этого он сначала писал на C, потом на C++, потом перешел на Java. Там многие из них уже перешли на что-то еще. А до C он, может, писал там на Fortran или на Pascal, или, я не знаю, там в машинных кодах. Ну, какая разница? Если ты программист, какая тебе разница, на каком языке ты пишешь? Понимаете, будущее человека не в том, что он на правильном языке научился программировать, а в том, что он вообще программировать научился. Когда человек научился программировать, язык меняет. Вот как на машине ездил. Ездил на одной машине, ездил на другой машине. Ну да. Нет, одно дело, конечно, если ты с Toyota пересел на Lexus, вроде как ничего особо не менялось. Да, вот там с Python на Ruby. Понимаете, но если ты там, скажем, с Volkswagen пересел на грузовик там тойотовский, да, вроде уже грузовик, а потом вдруг пошел автобус водить, ну тоже, но все-таки ты уже умел водить, там, ну вот такого плана, или ты водитель, или ты не водитель, а дальше там уже, конечно, меняется. Потерял код, который проверяет выигрыш грин-карты, как смогу проверить? Я, честно говоря, не помню сейчас сходу, но там есть система верификации. То есть вы можете по косвенным признакам, оно вас пропустит. Если вы хотите в тонкостях, то на форуме «Говорим про ЕС» это известная тема, там ее миллион раз обсуждали. Почитайте, вам скажут. Не проблема никакая. Как помочь близкому человеку, который не хочет, чтобы ему помогали? Мы отвечаем на этот вопрос. Значит... Периодически. И смысл в том, что помочь надо уметь. То есть, когда вы человеку помогаете, я рассказывал эту хохмочку, я вот книжку, я все никак не дочитаю. Значит, есть 6 стадий в изменении себя человеком. Вот первая стадия, когда он отрицает, что ему вообще что-нибудь нужно. Вот ему говорят, там, ты куришь, у тебя здоровье там будет, самое, ну, проблемы со здоровьем. Он говорит, там, кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет, или там, грамм никотина убивает лошадь, так ей дури и надо, пусть не курит. Понимаете, у него нет проблем с этим. Потом наступает момент какой-то, допустим, рак легких у знакомого. И он говорит, ё-моё, говорит он, начинает как-то, ну, открывается мозг, говорит, проблемы есть, говорит он, но у него нет решения. Поэтому, если у человека нет проблемы, а вы к нему приходите и говорите, вот там есть, давай я тебе помогу, там что-то, говорит, а что мне помогать, у меня все хорошо. Это один разговор. То есть это абсолютно бессмысленно, но вы можете ему помогать, например, с осознанием проблемы. Вы не можете сказать, у меня есть решение твоей проблемы. Он говорит, да у меня проблемы нет. В стадии отрицания вы можете ему помочь понять проблему, подкинуть материал какой-нибудь, что-то. Когда он открыт уже, вторая стадия, но он еще не готов к решению, он просто собирает информацию. Вы можете сказать, знаешь чего, вот там есть какой-то там центр, вот они там что-то делают. Он пошел, посмотрел. Это помогает ему собирать информацию. Помочь человеку нужно на том этапе, на котором он находится, а не на том этапе, где вы хотите его видеть. Понимаете? Если он планирует что-то, да, он говорит, вот я пойду вот таким путем, значит, я сначала вот это, вот это, вот это, вот это. Вы можете помочь ему планировать, но вы не можете помочь ему выполнять действия, которого он еще не делает. И так далее. Потом он начинает что-то делать. Если он что-то делает, вы можете помочь ему делать. Но вы не можете помочь ему с тем, что вот, допустим, вот я там, я на диете, да, вот я там, что, я уже в действии, я на диете, я следую определенной диете. Мне начинают люди говорить, а вот есть вон та диета, есть еще вот эта диета, есть еще вот вся диета. Ну я же не могу, я уже в действии, они мне мешают. Если я начну их слушать, они мне очень помешают, потому что я уже в действии. Или ты помоги мне в моем действии, или ты не вмешивайся в мое действие. Потому что они предлагают вернуть меня на стадию планирования. Я уже ушел с планирования, я уже в действии, я уже... Вот, дальше начинается стадия удержания. И на стадии... Вот я потерял вес, но мне надо его удерживать. Или, скажем, я бросил курить, но мне надо удержаться в состоянии, когда я не курю. Вы можете помочь мне, например, удержаться в стадии там некурения. А можете сказать, сколько не куришь-то? Я говорю, да, даже нет, 5 не курю. Он говорит, а что ты там можешь выкурить спокойно, ты там не, ты как не курящий. Не курящие же люди могут сигаретку, им ничего. Понимаете? И вы можете мне помочь вернуться назад. Поэтому, как помочь близкому человеку, который не хочет, чтобы ему помогали? Вы неправильно интерпретируете его отсутствие интереса. Он не против, чтобы ему помогали. Он против того, чтобы его вынуждали переместиться на другой этап его процесса. Понимаете, помогите ему там, где он есть, а не там, куда вы хотите его вытолкнуть и где его нет. Как только вы начнете грамотно помогать, у вас все получится. Понятно, да? Значит, определите, на каком он этапе. И что можно сделать на этом этапе. Вот собственно, и все. Я рассказывал про книжку, про это, она на русский язык переведена. Психологические аспекты там, осуществления позитивных перемен, вот такого плана. Про Хаска его зовут, да? Раз уже вы спросили, я просто уже начинаю немножко забывать. Про Хаска, Джеймс. А, вот она, психология позитивных изменений. Вот она, да, психология позитивных изменений. Вот даже ее качнуть можно тут, оказывается, копию. Я вам сейчас сюда сброшу, вот как поиск в Гугле. Прохаска, психология позитивных изменений. Есть книжка на русском языке, почитайте. Если вы действительно помочь хотите, ну почитайте книжку и сможете отлично помогать. Он с удовольствием пойдет, так сказать, этим путем. Имеет ли значение количество детей у победителя грин-карты на собеседовании в посольстве? Нет, никак не сказывается. То есть, насчет обеспечить трех или обеспечить одного, Ну, с одной стороны, их, конечно, интересует ваша способность не сидеть на шее у государства. Это, безусловно, их интересует. Но, скажем, три ребенка или один, это не так. Вот. Ну, скажем, если у вас 8 детей, то тогда, конечно, вопрос, так сказать, самообеспечения гораздо более интересный ракурс такой приобретает. Но я никогда не слышал, чтобы кого-то обидели там за количество детей. Но еще раз, я не являюсь источником, как бы, так сказать, полной информации. Если вы вдруг потеряете русскоязычную аудиторию, по техническим причинам, к примеру, ну, отключат у вас интернет, так, что будете чувствовать? Это же невосполнимая потеря, верно? Ну, я вам такую вещь скажу. Значит, потерять полностью нельзя, потому что, ну, если по техническим причинам, если вы говорите про технические причины, потому что у нас, допустим, четверть всего трафика, четверть с Украины. Если мы говорим про Российскую Федерацию, то это половина всего трафика. То есть максимум того, что можно потерять по техническим причинам, максимум, это половину. Вот. Кроме того, мы понимаем, что всегда есть люди более изощренные, которые умудряются, там, скажем, создавать трафик независимо от того, что там где-то чего-то перекрыли. То есть просто люди научатся там продвигаться вот туда. И даже эту часть аудитории полностью отключить нельзя. Безусловно, когда ты что-то делаешь, хочется, чтобы было больше воздействия, больше влияния, больше как бы зона, так сказать, активная, в которой ты функционируешь. Это правда, но... Но послушайте, допустим, вот у нас сейчас идет там 160 тысяч подписчиков, из них половина из Российской Федерации. Но у меня когда-то было 10 тысяч, вот я помню, и 20, и 30, и 40, и 50, и 60, и 70. Это все было. И, ну, то есть, ну, ну что делать? Я не понимаю. Я предпочитаю иметь дело с тем, на что я могу повлиять. Если я не могу повлиять, так я не могу. Ну, например, упал рубль по отношению к доллару. Соответственно, у меня вдвое меньше денег там зарабатывает реклама на канале «Голос Силиконовой долины». Ну, хрен бы с ней, ну, сколько есть, столько есть, спасибо, могло бы вообще ничего не быть. То есть, если бы они там не платили эти там, 300, там, $350, я бы что, вообще этого не делал? Я точно так же бы делал, без разницы. Ну, ну, я стараюсь сфокусироваться на том, что я могу пойти и сделать. Так, я не завишу от этого никак финансово. Для меня гораздо, так сказать, больший аспект в этом такой, как самовыражение какое-то вот такое. Накопилось что-то такое, хочется поделиться, рассказать, знаете. Вот так. Вишневый New BMW X4. Высокотехнологичный, тихий, удобный автомобиль. Ну, так, сейчас мы погуглим. А что вы думаете? Вот я сейчас смотрю на него. 2019 года. 50 тысяч. Разные, а есть и за 60. Так. Так, он симпатичный, да, я не знаю. Ну, ну еще раз. Я когда на сиденье вот оказался, когда со Светланой мы ходили, и там есть вот электрическая версия, и я сел на пассажирское сиденье, мне так плохо на нем было, вы себе не представляете. То есть я уже не помню, чтобы так неудобно было сидеть хоть где-нибудь. Поэтому так оно может и неплохо, но, ну а что дальше? Вот. Так, да, он симпатичный, длина нормальная. Вот я сейчас смотрю, и ширина, и высота хорошая. Так, все хорошо, все замечательно. Вот, ну, надо еще посидеть, но да. И цена нормальная, все нормально. Давайте еще pronunciation lessons. Ну, я доберусь еще до этого. Подождите. Это у меня, я просто... У меня завал. Я не успеваю ничего делать. У меня со всех сторон меня навалилось. И доберемся. Решили заниматься только боксом или параллельно будете заниматься с отягощениями? Я, честно говоря, побаиваюсь с отягощениями. Но думаю, что по чуть-чуть, знаете так, как скажи наркотикам иногда. Вот то же самое с отягощениями, так, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Насчет бокса я поговорил с моим эндокринологом, тут я ходил к нему вчера. И говорю, как вот нам с боксом? Он говорит, ну только не так, чтобы по балде, значит, стучать. Вот по балде тебе не нужно. Я говорю, по балде там, вот тут есть клуб один, там не стучат по балде, там стучат все по груши. А девчонки там вообще так хорошо, весело. Вот, но там полчаса там по груши, а полчаса там такие всякие тренировки там, разминки там и так далее. То есть, в принципе, меня бы, наверное, устроило. Но я ему говорю, ну вот как? Он говорит, ну, если по голове так точно не надо, а все остальное, я говорю, суставы там, еще что-то. Он говорит, конечно, правильнее тебе было бы ходить и плавать. В частности, для суставов. Но если так без фанатизма, то можешь сходить и на бокс тоже посмотреть. Ну, посмотрим. Много ли в США украинцев? Местами очень много. Вот в Чикаго, например. В Сакраменто вот у нас тут очень много. Ну, вообще есть, да. Я думаю, что если мы посмотрим на людей, которые, ну, так скажем, в широком плане русскоязычных, здесь. То есть, украиномовные это отдельная категория, да? Но если мы посмотрим просто на тех, кто по-русски говорит, то из них большая часть будет с Украины, чем, например, из России. То есть, безусловно, выходцев из Украины здесь гораздо больше, чем выходцев из России. Особенно, если уже, если да, включить в эту группу очень существенное количество людей, которые здесь были по еврейской эмиграции беженской, они в основном из Украины, там немножко из Белоруссии, немножко из Украины, там немножко из России, немножко из Молдавии, но в основном из Украины. Поэтому я думаю, что да. Если вот именно украиномовные, они тоже есть, но их, по-моему, не безумно много. А вот так, чтобы вот просто с Украины, корнями там и так далее, да, сколько хочешь. Здесь вообще я не вижу, чтобы люди тусовались именно вот как бы по украинско, российско, молдавско, белорусско, вот так, такому землячеству. То есть оно присутствует. Допустим, вот мы там когда собираемся где-то, то у нас в основном народ вот там москвичи, все больше москвичи. Но могут быть откуда угодно, могут быть из Одессы, из Питера, из Минска, откуда угодно. Иногда мы идем в какую-то компанию, и там в основном люди из Киева. В основном. Ну, то есть, какие-то старые связи, им как-то комфортно там друг с другом и так далее. Вот сейчас тут как, иногда собирают какие-то большие питерские тусовки. Вот мы ходили на 200-летие там Ленинграда, и там что-то там 300 человек собралось, еще там не все попали, кто хотел. Вот. А мы сидели за московским столиком со Светланой. И все-таки народ тусуется как-то без особо вот этих вот границ. То есть вы можете там в гости пойти, там на дни рождения увидеть людей, которые преимущественно с какого-то одного места, но в более широких компаниях это не так. Вот, допустим, в школе у нас, вот я смотрю, они там из самых разных мест, и нет такого украинского землячества или там чего-то, или там российского, или киргизского, там, и так далее, при том, что они оттуда есть, они иногда могут перейти на киргизский, они иногда могут там перейти на украинский, то есть как-то кто-то из преподавателей говорит, слушай, захожу на кухню нашу, ну там она маленькая, и говорит, там три девчонки, там они так красиво, так на западенском, таком украинском, смачно так разговаривают, то есть всяко бывает, знаете, а бывает на хинди тоже. На какую зарплату могу претендовать? Ой, я вас умоляю. Фронт-энд девелопер, 2 года опыта над разными проектами. Используем библиотек, бла-бла-бла, английский свободный. Вы можете, если есть разрешение на работу, то в принципе вы можете там и 100 тысяч, и 120, и 150 получить. Это зависит от конкретных обстоятельств. Но, понимаете, есть понятие первая работа, а есть понятие вторая, третья, там, десятая. Если вы приехали, у вас никакой работы нет, то вы хватаете первое, чего на вас падает, и это может оказаться и 80 тысяч, и 90, и 100, и так далее. Если у вас есть работа на 100, или там на 80, или на 90, и вы ищете вторую работу, и вы никуда не спешите, у вас туфли не жмут, понимаете? И вы так смотрите, вы можете легко там и, там, я не знаю, там, в наше время и 120, и 130, и 140, и 150 можете, если реально что-то знаете. Поэтому я бы вот не путал первую работу и вторую, я бы разделил. И сказал, первая работа, что на тебя упадет, то и берешь. Вот сегодня паренек, да, спрашивает, там $65 в час дают, это 130 тысяч в год. 130 тысяч в год, но он сегодня работает на почти вдвое меньше. Вот это разница между первой и второй. Ты берешь первую, какую, какая попала, а уже дальше смотришь. Может, это далеко не редкость, когда вторая работа платит, если не вдвое, то почти вдвое больше. Это абсолютно, так сказать, нормальное явление. Поэтому скажите себе, я через год должен получать, там, не знаю, 120 тысяч или 130 тысяч. Через год. А первое, сколько дадут, все, спасибо. Если у вас будет три оффера, выберите, где больше дают. Так, скоро пойдет выбирать из списка, который дали пользователи. Пойду, вот прям завтра пойду, я надеюсь, завтра мы со Светой отправимся. Так, что там у нас? Какие документы нужны, чтобы учиться у вас в школе? Сказать по правде, никаких и не надо, но аттестат за среднюю школу, ну или там высшее образование, у кого что есть. Но какой-то документ об образовании хотя бы за среднюю школу мы должны скопировать и положить в файл. На русском языке, на украинском, на молдавском, на каком угодно. Просто нужен документ. Ну а дальше, ну ID там, обычно номер социального страхования там идет. Вот. Но я даже не уверен, что мы вас просим документ. Просто номер пишется и все. Я не знаю тонкостей, потому что я не сижу на фронт-деске, я не занимаюсь документацией. Поэтому мне немножко сложно. Я могу кого-то позвать, там пусть скажут. Ни у кого не было проблем с документами. Можете прийти и сказать, я нелегал, границу перешел мексиканскую, меня отняли все документы, хочу у вас учиться. Учись на здоровье. Так. Знакомые выиграли грин-карту в прошлом году, а на интервью их так и не позвали. Это бывает, если номер выигрышный не дошел в очереди, а там они немножко с запасом делают, и вот так вышло. Они в отчаянии. Возможно, выигравших больше, чем планировалось. Они христиане из Таджикистана. Если они христиане из Таджикистана, то, может быть, они могли бы идти там по политическому убежищу. С точки зрения лотереи грин-карт, они могли быть христианами, они могли быть мусульманами, они могли быть иудеями, они могли быть буддистами, могли быть атеистами, могли быть просто язычниками. Понимаете, это не имеет никакого значения с точки зрения грин-карт лотереи. Гомосексуалистами, кем угодно. Это не важно. Что надо знать по автоматизации тестирования? На каком уровне нужна Java? Ласточка, вы не спрашиваете меня. Если действительно серьезный вопрос, значит, двигайтесь на YouTube, так, или там на какие-нибудь форумы специализированные, двигайтесь на Job Market, там посмотреть, какие объявления, что пишут и так далее. Насчет на каком уровне Java, значит, на таком уровне, чтобы оправдать сумму, которую вам платят. Если вы хотите быть senior какой-нибудь там automation и там получать, не знаю, там 1150, вы должны знать Java примерно так же, как вот интервьюют программиста на 150 тысяч, примерно так же. Если вы идете на какую-то относительно начальную позицию, ну я не знаю, там 85 тысяч, там 90, 100, ну так вы должны знать немножко Java. Вы не должны быть как программист, но вы должны соответствовать. Что надо знать по автоматизации тестирования? Надо знать, как начать проект и закончить его. Но опять, на позициях попроще, значит, от вас больше требуют знания инструментов всяких, на позициях повыше классом от вас требуют больше знания языков, от вас требуют больше понимания проекта, от вас требуют, чтобы вы могли сами сделать фреймворк там с нуля. Так, на этом уровне. Разбирайтесь, то есть, судя по вопросу, вы как бы так слышали звон пока. Это очень не трудно узнать... Где этот звон, да? Слышал, и слышал звон, и знает, где он. Это очень-очень нетрудно. Что скажете о желании Трампа стать пятым президентом, высеченным на горе Рашмор? Я думаю, что вот в Российской Федерации есть масса гор, где можно высечь там и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Сталина, и Трампа, и Путина, и там всех его этих... с конкурсов красоты, столько гор вообще в стране, что бы ему не прикупить себе там, и там из Таджикистана ребята приедут, ему там обтесают и обтешут, и будет стоять себе Трамп в шикарном месте. Наука утверждает, что человек после 50 лет теряет способность к обучению. Ваше мнение? А человек, начиная лет с 20, переходит в состояние, когда он теряет. Ну, скажем так, если лет до 18, там, 18, ну, грубо до 20, он находится в состоянии роста, да, то есть, что с ним не делай, а он все как бы растет. То вот, скажем, там с 20 до 30 он уже как бы не очень-то и растет, но, во всяком случае, не сильно ухудшается. Да? А там дальше там хуже и хуже и хуже и хуже. И минералов там уже организм там из еды не добывает, и физические, и там и кожа уже не та. Посмотрите на девочку там в 30 лет и на девочку в 20. Какая разная кожа, правда? Хоть ты ухаживай, хоть ты не ухаживай, хоть ты что делай. Конечно, ухоженная кожа выглядит лучше, чем на той же девочке неухоженная. Но при прочих равных-то это в 30, уже не в 20, понимаете? И мышечная масса, и кальций в костях, там, и я не знаю. Ну правда. Поэтому человек в 50 лет частично теряет очень многие свои способности по сравнению, скажем, с 40 годами. Я уже не говорю о том, насколько в 50 лет человек имеет больше болячек, чем, например, в 40. От 40 до 50 невозможно пройти без серьезных болячек. То есть можно и в 40 иметь полный букет, но если ты в 40 еще более-менее чистенький, то дойти более-менее чистеньким до 50 – это вообще немыслимо. Понимаете? Так что способность к обучению, ну, как и многие другие способности, понимаете? У кого-то в 50 лет уже интереса к девушке симпатичной нету. Знаете, особенно если он так нездоровый образ жизни ведет. Пьет, курит, там по ночам в преферанс играет и так далее. Так и даже такая, казалось бы, естественная потребность, знаете, перестает быть потребностью. Так что многие люди в 50 лет и в 60 с серьезно потерянными способностями, там, скажем, к обучению или к мыслительной деятельности и так далее, на голову выше 20-летних, у которых, казалось бы, ничего еще не терялось, но просто там терять было нечего. Вот же проблема. Поэтому все это очень относительно, но безусловно, если мы с вами взрослые люди, мы должны понимать, что с возрастом мы потихонечку теряем. Организм наш теряет. Вот. А мозг – это, в частности, вот часть нашего, так сказать, физического тела. Может, мы духом воспарим, а телом нет, нет. Ничего плохого в этом нет, это как бы естественный такой процесс. Есть ли тест на пригодность к ремеслу тестера на 3-5 минут для интересующегося? Возьмите просто какой-нибудь профориентационный тест. Есть же профориентация, да? Вот возьмите тест, он даст вам там 5-6 разных видов деятельности, к которым у вас склонности. Склонности, не просто пригодность, а склонности. Вот у меня, когда я брал такой тест, я, правда, брал его в 50 лет уже, но все мои склонности там вылезли. Значит, там было, что я преподаватель, математик, психотерапевт, хирург, и даже там оказалось, что видеооператор. А я как раз только начал тогда съемкой заниматься. И мне жена говорит: опа-на, говорит, смотри-ка. И говорит, видеооператорство тоже вылезло, оно заложено в тебе было все это время. Ну, поди знай. Наверное, это уже было не 50 лет, а побольше. Наверное, побольше. Вот, 55, может быть. В общем, в самом начале. Так что возьмите такой просто общий тест, и вы увидите ваши склонности. Но если речь идет о профнепригодности, это, конечно, другое. Это не связано с тем, что для вас это очень правильный вид деятельности, но ей-богу, ну, возьмите курс какой-нибудь там бесплатный, или там вот послушайте, и скажите, вам нравится или не нравится. На 3-5 минут я не знаю. За 3-5 минут как-то серьезные вещи. Я с трудом представляю. Понимаете, вы же не в актеры устраиваетесь, там приходите и заикаетесь, и на одну ногу хромаете, и глазом подмигиваете, и у вас еще такой акцент. И вы говорите, что-то сволочи не берут в актеры и говорят, что у меня, что там, дикция плохая. Это же просто, это 3 минут не надо, понимаете? А на тестера я даже не знаю, как вот так, на глаз не скажешь. Что думаете, пранкер какой-то, я даже не знаю, кто это. Посоветуйте современную зубную клинику в долине, ё-моё. Сходили к русским врачам 2 раза. Это ужас, профессионализма нет. Оборудование старое, эмоциональный подход почти хамский, к сожалению. Это бывает, смотря к кому сходили. Конечно, бывает. Но с чем сравнивать, я не знаю. Я сейчас вообще вот в такой сложной ситуации оказался с дантистами. Потому что с одним мы много лет были, но разошлись. К израильтянину одному я походил, он хороший, но что-то очень дорого получается, ну как-то неоправданно. Ну там чистку, там $400 за чистку, слушайте, ну что за ерунда. Вот, и тем не менее мы тяготеем к соотечественникам, у нас есть вот тут доктор Варнава такой. Вот, я не знаю, мы их давно-давно знаем, там и мужа, и жену Варнава. Так что я думаю, что мы к ним переключимся сейчас. Варнава, дантист, да? Дантист, доктор Варнава, может быть, надо по-английски написать. Давайте я так напишу по-английски, Варнава. Люди очень симпатичные, мы их знаем много-много лет. Варнава, ДДС, да. Борис и Татьяна, совершенно верно. Вот они, ну давайте я вам скину ссылочку, можно сказать, пропиарил. Вот, попробуйте. Какого-то биоинженера, микробиолога проинтервьюировать. Даже я не знаю, можно, а на предмет чего? Может ли американское правительство обязать сливать данные своих клиентов законно? Ну, вопрос в том, разрешает ли закон сливать данные? Насколько я знаю, нет. Там как бы есть тонкости, то есть не то, что их нельзя обязать. То есть там нет такого простого хода в законе, что вот правительство может прийти и потребовать. Вот недавно же был скандал, когда телефон террориста, iPhone, Apple отказался его вскрывать. Понимаете? Так вот. После похудения, говорит, энергия из вас прет через монитор. Сам не могу остановиться, из меня прет. Это правда. Я, если раньше я так думал, ну вот я там думаю, ну сколько там мне еще там дотянем там и. А сейчас у меня такое ощущение, что я только начинаю вот бизнес и прямо меня тянет к новым каким-то подвигом, и я даже сам себе ужасаюсь. Можно ли оспорить отказ офицера по политубежищу, если вызвали на собеседование по новым правилам через 2 недели, как отправил кейс? Оспорить отказ офицера можно в суде, если вы имеете право подавать в суд. Значит, право подавать в суд у вас возникнет тогда, когда вы будете находиться вне статуса. Поэтому говорят, ждите конца действия, срока действия визы и подавайте. Если вы приехали, сразу подали, через 2 недели вас вызвали, вам отказали, то вы не можете в суд обратиться. Поэтому вот такая интересная штука. Да, общее время нахождения в LA 4 месяца. Я бы лучше спросил, сколько вы в США находитесь, а не в LA. Ну, допустим, это то же самое. Если вы 4 месяца, то вы не можете в суд подавать. Ну как, кроме того, я бы на вашем месте спросил бы у того, с кем вы подавали этот кейс. Ну, у вас был, если вы сами подавали, то, может быть, зря. Если подавали с адвокатом, спросите у адвоката. Но, в общем, хохмочка в том, что если в этом же весь смысл был, почему они хотели ускорить? С тем, чтобы если тебе отказали, так ты уже не можешь в суд пойти. В этом же были все дела. Но в теории я знаю, что даже в таких случаях адвокаты умудряются что-то сделать. Там надо искать какие-то новые обстоятельства, там еще что-то. То есть это решаемый вопрос в принципе, но он просто сложнее намного. Пожелайте, пожалуйста, спокойного перелета. и прохождение аэропорта. Голова кругом, летим через 3 дня в США. Спасибо за волшебный пендель. Напишу свою историю, как все устаканится. Ну, что же, как это говорят, 7 футов под килем. Вот 2 метра, грубо говоря, под килем. Вот, и чтобы все было хорошо. Чего же, дело хорошее. С наступающим днем рождения нас поздравляют. Так, берут ли на работу тестеров с визой L2? Понимаете, история какая? Значит, люди, которые вас берут на работу, либо вообще на это внимание не обращают. Это примерно половина рынка. То есть, они говорят, решение есть, есть, заходи. Либо обращают, но дальше они не различают, какая у тебя виза. Им пофигу, какая виза. Либо у тебя есть грин-карта, ну или гражданство. Либо у тебя нет грин-карты. А была эта виза L2, или там какой-нибудь H4EAD, или в связи с политическим убежищем, и так далее, и так далее. Разрешение на работу. Они уже не хотят даже вникать, это их вообще не интересует. Понимаете, вот как там заполняешь поле zip-код, да, почтовый индекс, и там все цифры. Вы говорите, а что если буква, а что если запятая, а они не различают. Они говорят, либо у тебя есть цифра, либо все остальное нас не интересует. Вот так и здесь тоже, понимаете, либо есть грин-карта и выше, либо уже не важно что. Это вторая половина рынка. Сегодня в стране немножко ослабевшая, но все еще паранойя, начатая, ну как бы инициированная Трампом, но дальше раскрученная, я даже не знаю, как их назвать, идиотами, халуями, уродами. Это абсолютно незаконно все, понимаете? Дискриминировать человека по типу визы, по типу разрешения на работу, это абсолютное беззаконие, самое бессовестное, которое только может быть. Но это норма нынешней власти, понимаете? Бессовестность – это норма. Украсть – норма, оболгать – норма, оскорбить – норма. Это сегодняшняя новая реальность. Вы сегодня находитесь в этой реальности. Поэтому это абсолютно беззаконие не брать вас на работу, потому что у вас нет грин-карт. Хотя у вас есть виза, разрешающая вам работать. Но половина нанимателей не станут с вами разговаривать. Причем они не станут сами. Они через рекрутеров. Рекрутер вас спросит. Да, вроде компания чистая, но компания рекрутеру говорит, у кого грин-карты нет, не присылать, что есть беззаконие. Грубое беззаконие. Ну что, вы их судить пойдете? Что вы будете делать? Берут ли тестеров на работу? Берут. С любым абсолютно разрешением на работу берут. Но рынок вдвое меньше. Вот, собственно, и все. А так нормально. Ну как, ну все же устраиваются. Просто у них больше сил на это уходит. У вас было интервью с многодетной семьей иммигрантов. Папа и сын лет 14 разговаривали с вами. А что значит многодетные? Это сколько их было? На тот момент они записались к вам на курсы. Как их дела? Солнышко, я так не помню. Ну, что же так? Многодетная семья, папа, сын. Я так не знаю. Есть способы иммиграции для гражданина Европы. Ну, все те же, что, скажем, для гражданина там... стран, которые, так сказать, восточней, чем Европа. Но единственное, что политубежище особо не получается. Понимаете, вам трудно. То есть, вы можете сказать, вот я русский, живу там в Латвии, меня дискриминируют. Но не катит, вроде там Евросоюз, все дела там и так далее. То есть теоретически представить такой кейс можно, но практически даже, я не знаю, в теории все бывает. Поэтому... все что угодно, кроме политубежища, вот так же, как из любой другой страны. Я бы так сказал. С моей точки зрения. Английские ученые утверждают, что люди, которые живут впроголодь, имеют шанс стать долгожителем. А зачем такая жизнь, скажите? Кому нужна такая жизнь? Да? Да, да. Я, знаете, как я так уже в анекдотическом виде. Я говорю, Циля... ты хочешь жить всю жизнь, ты хочешь жить впроголодь, но долго, да? Я не знаю, может быть, не стоит. Есть ли возможность определить, выйдет из меня тестер или нет? Мне нынче стукнет 53. Вы спросите себя, хочется ли вам. Потому что, если вам дико хочется, и вы говорите себе, я чего, вот все, что нужно, я сделаю, да, то без проблем. Но вопрос в чем? Это не будет просто. Может быть. Может быть, вы уже тестер такой, что вас прям тут же расхватает. Я же не знаю, что вот вы скажете, что вам 53? 53 не предел. У меня вот 67 лет был мужик. 53 как возраст не запретителен. Но что у вас с английским, или там, может, вы хотите в отечестве, я не знаю как. Но вот здесь, например, это не запретительно никак. Нужно какой-то английский, такой более-менее рабочий. Нужно быть пользователем хорошим, нужно учиться, нужно стараться, нужно, чтобы глазки светились. Рваться в бой нужно, понимаете? Если вопрос такой, нельзя ли меня отнести на носилках куда-нибудь, положить там и получать зарплату как тестер, чтобы никто не подходил и не трогал меня. Понимаете? Но мне 53, это один вопрос. Но если вы говорите, я рвусь в бой, у меня полно энергии, я очень хочу, стремлюсь и так далее, да не вопрос. Ну, о чем речь? Как с вами могло такое случиться? Худеют здоровым питанием и точка. Ну, послушайте, есть масса областей знания, в которых у меня нет знания. Ну, нет. И я же не сидел и не выбирал диетолога, вот как люди автомобиль выбирают. Я сидел, вообще никого не трогал. Мне написал человек. Человек говорит, я диетолог. Я хочу вам помочь. У меня центр, у меня там, мы очень заняты, там к нам очень сложно, у нас на год вперед запись, мы для вас делаем исключение, вы VIP-клиент, мы с вас даже денег не хотим брать, настолько вы хороший человек, значит, и вас рекомендуют ваши зрители, наши клиенты, у него 38 диетологов, он вылечил от диабета 3000 человек, там, и так далее, и так далее. Вы можете сказать, Миша, но разве этого не было достаточно, чтобы понять, что это проходимец? Ну, правда, я с вами согласен. Но это все разворачивалось потихоньку, понимаете? И 38 диетологов не сразу возникли, и 3000 вылеченных от диабета не в один день возникли. Но, понимаете, история, я же ни разу не был голодным. Вот я был на этой диете, я там, скажем, 600, 700, там 800 калорий в день, может быть, у меня было. Но я не был голодным никогда. Вот я до этого был там на 5-6 диетах. И я постоянно, вот у меня такая ломка была, понимаете, хотелось сожрать. А тут мне ничего не хотелось. Ну, и я, ну, человек занимается. Почему нет? Ну, он так, он дает диету, я худею. Ну, ничего страшного. Вот так, ну, вышло так. Откуда я знаю? Вот, здоровым питанием. А я что, нездоровым, что ли, питался? У меня все было очень здоровое, диетическое. Там. В хороших магазинах куплено. Там, и так далее. Вот. Я не был на диете. Как на диете. Я был там на каком-то вполне таком питании нормальном. То есть, я не то, что я кефир. Это не было монодиетой, где там, знаете, кефир пьют там, или я не знаю, что там и там делают. Относительно разнообразно. Ну, вот скажем, в течение недели разнообразия нет. А от недели к неделе есть разнообразие. Ну, какая-то она белковая, да. Какое-то там дробное питание. Ну да, а что дробное питание? А нормально. Белковая диета. Ну да, он спортивный диетолог. Он не такой, как все. Вот он спортивный. Они там действительно, у них там белковые дела. Там да. Там перчик с водичкой глотаешь, там черный. Ну, в спортивной диетологии обычное дело. Поэтому чего же это самое... Так, я не то что оправдываюсь, я объясняю, как это произошло. Уж Света моя, которая в 1000 раз более мнительная, чем я, Света, которая должна была бы меня, по идее, остановить от этого всего. Но Света, когда мы на корабле, она не была на диете, она просто со мной вместе питалась. И она потеряла 4 кило. За 2 недели она обалдела вообще. Она-то думала, что она уже вообще не в состоянии никогда вес потерять. Она верила, что с ней сделать уже нельзя ничего. И вдруг у нее это появилась надежда, у нее глаза загорелись. Уже Света. Знаете, вы говорите, как вы могли? А как Света могла? Шансов, что Света попала бы в эту ситуацию, в 1000 раз меньше. Она мне говорит, что это из-за меня произошло. Но подождите, ну да. Проработав тестером в РФ к прошлому КПР год. Что такое КПР год? Мануальщиков в США будет плюсом? Конечно. А как же? Ну, конечно. То же самое, как программистом или там сисадмином. То есть, ты в профессии. Ну, конечно, там язык, может быть, другой какой-то, но тебе не надо объяснять, что такое тестирование. Ты пишешь тест-кейсы, ты пишешь баг-репорты, ты понимаешь, что-то там в технологиях. Конечно, очень хорошо. Возможно, найти там работу быстро. Быстро зависит от вас. От вашего английского, от вашего резюме, от вашей способности искать работу. Понимаете, еще раз. Вопрос такой. Если у вас в резюме написано, что вы были тестером там в Российской Федерации, вам легче искать работу по сравнению с тем, как если бы вы написали, что у вас ее никогда не было. Это легче, но найдете ли вы ее быстро, откуда я знаю? А что у вас еще, кроме того, что вы работали тестером в Российской Федерации? А каким тестером? А что тестировали? А какое образование? А какой английский? Там еще миллион факторов. Вы меня спрашиваете, а вот как быть с тем миллионом факторов? Так вы же не сказали ничего. Или стоит автотестом научиться лучше в Российской Федерации и приехать с большими знаниями? Безусловно, лучше, когда у вас более серьезные знания. На более серьезные знания как бы меньше конкуренция, больше денег платят. Гораздо быстрее вы найдете работу, если вы подучитесь с автоматизированным тестированием. А как же? Даже я удивляюсь, откуда такой вопрос. Это очевидно совершенно. Как по-вашему, можно ли победить или вылечить аэрофобию? Ой, не знаю. Панически боюсь летать, поэтому только плаваю и езжу. Солнышко, что вам сказать? Я же не по этой части. То, что можно победить, это без вопросов. Может быть, вам надо с кем-то посоветоваться там со специалистами. Кроме того, ну в конце концов, ну села в самолет, там глотнула снотворного и спи себе на здоровье, ну что делать? Так уже, чтобы не чувствовать, что там летишь куда-то и так далее. Может быть так, я даже не знаю. Вот не знаю, что сказать. Я просто не сталкивался никогда с этим. Но я понимаю, что с этим борются. Ну как не знаю. Так. Одежда, говорит, велика. А знаете, я с утра смотрю, рубашка красивая, я надел. Действительно, как-то она, мне сотрудники говорят, что-то великовато. Ну, что я могу? Я еще гардероб рубашек не обновил. У меня новых там, может быть. Ну, хотя, может быть, пяток. Я там уже где-то пяток. У меня старых-то там штук 70-80, понимаете? Из них, может быть, десяток-полтора самый раз. А вот это... Ну, я не знаю, ну... Ну да, немножко болтает. А зато она очень красивая. Вот вам не видно. Но она безумно, безумно красивая ткань. Я сейчас вот попробую так вот вам руку к камере поднести. Она очень-очень красивая. Так. Как-нибудь так. Ладно. А вы можете подать на диетолога в суд США? Если он намеренно оказывал коммерческие услуги в США, значит, есть привязка. Это же жесткий вариант для такого доктора. Тут есть тонкость, понимаете? Первое. Почему я должен на это тратить деньги? Почему я должен свои силы тратить на что-то, что абсолютно ничего мне не дает и никому не дает? И, собственно, вот. Кроме того, он не является объектом, субъектом американской юрисдикции, он не находится в США. Он, конечно, оказывает услуги на территории США. Он делает это незаконно. Это правда. Он не платит налогов в США и так далее. Но там, с нас, например, так он и денег не брал. Вот, поэтому ни один суд не примет заявку на претензии к человеку, который не живет в США. Поэтому вы можете говорить, а что вам на него в российском суде не подать? Так я думаю, что и суд не нужен, достаточно вот в прокуратуру обратиться. Но потому что того, что там есть, скажем, я надеюсь, что есть прокуратура в Астраханской области, то есть можно было бы и это сделать. Но какое мое дело? Ну, понимаете? Я рассказал вот то, что рассказал. И я считаю, что в этом смысле я предупредил тех, кто может там, я не знаю, тех людей, которые зайдут на там, ну, куда они ходят, и там сделают поиск там в Гугле там или где-то. Я вот там есть, вот там есть. Рассказала об этом Светлана на канале у Наташи Квик. Там рассказывала об этом деле, как у нее это происходило. И она там довольно подробненько все это, гораздо подробнее, чем я. И вот у Наташи там за 2 недели, там 3 недели посмотрели это там 24 тысячи человек. У нее в основном аудитория такая вот из России, там Украины. И, ну а что мы можем сделать? Вот. Я не хочу ни с кем судиться, честно, я совершенно не мое дело. И, а потом, а что я с него получить хочу? Мне с него ничего не надо. Просматриваю ли я почту? Конечно. Михаил Портнов ком. Ну, ответьте на вопрос от 20 апреля. От 20 апреля мы сейчас глянем. Так, что у нас там 20 апреля? Так. Есть. О, не открывал. Слушайте, не открытый, не прочтен. Так, давайте мы посмотрим. Значит, 34 года, в Москве живет, программист, с 16 лет работает, жена, есть ребенок. 3 года живут уже в Израиле, работает по специальности, по-английски говорит, все хорошо. Стали рассматривать вопрос переезда в США. Но у него диагностировали рассеянный склероз, multiple sclerosis. Это, конечно, нехорошая штука. В 2014 году еще в России. Это было одним из триггеров для переезда в Израиль. Здесь я получаю лечение по общедоступной медицинской страховке, ежемесячный препарат, проверки невролога, MRI и другие. Чувствую себя хорошо, не пропускаю работу, работаю на полную ставку. По статистике есть еще 15-20 лет активной жизни. Ну и дальше в целом все бывает неплохо, особенно при соответствующем медицинском обслуживании. В этом разрезе, возможен ли наш переезд в США? Рабочая виза, грин-карта и так далее. Значит, возьму, со страховкой у вас проблем не будет от работы. То есть, если речь идет о том, что не откажут ли вам страховки в связи с этим делом, в корпоративной нет. Если вы поступаете на работу, то страховая компания не может не взять сотрудника. Проблема в том, что я бы сказал, что это довольно такая небезопасная болезнь. Я видел очень много людей в креслах, вот этих вот инвалидных. Скажем так, если вот, допустим, едет 10 человек там в креслах, в инвалидном кресле, если эти 10 человек остаются, спросить, что у тебя? То, может быть, 8-9 как раз будут вот с этим multiple sclerosis, с рассеянным склеросисом. Поэтому, ой, не знаю. Ну, тут еще история какая. Если вы, допустим, гражданин Израиля, я надеюсь, да, что вы за 3 года уже там стали гражданином, в конце концов, самый плохой вариант, какой только может быть, ну, так вы вернетесь в Израиль, ничего ж такого нет. То есть, вы... Да, то есть вы можете поехать в Россию, вы гражданин России, вы можете уехать в Израиль, вы гражданин Израиля. Вот, ничего такого в этом нет. Но в общем-то, у меня на самом деле есть довольно такой, может быть, зря, но тем не менее, у меня есть некий пиетет в отношении к израильской медицине. Израиль – это страна, по-моему, на 3-м месте в мире идет по продолжительности жизни людей. Я, может быть, ошибаюсь, я по памяти цитирую, но вот насколько я помню, вот так. При том, что много больных людей, и полных, и с диабетом, там, и со всеми делами, но тем не менее. И я думаю, что уровень доступности качественной медицины в Израиле несопоставимо выше, чем уровень доступности качественной медицины в США, где с этим делом сейчас хреново. Поэтому, честно сказать, Ну, я либо не рыпался бы, либо делал это с мыслью о том, что в любой момент, в случае чего, я могу вернуться в Израиль и как-то там вот, как бы, без потери в качестве здравоохранения, значит, вот продолжить жить там. Вот, например, так. Если будете брать на тест-драйв Audi 7, Q7, просите у дилера машину с двойным остеклением. Да, мне говорили про двойное остекление, про тишину. В салоне будет супер тихо. Ну, я попробую. Мне вот говорят, что в Porsche очень тихо. Я разговаривал с товарищем. Мы с ним учились в одной группе в институте. Вот, когда мы ездили туда, в Вирджинию, мы встречались. По-моему, вы видели его на экране у меня. Ну, неважно. Вот он такой автомобилист большой. Вот он говорит, что в Porsche очень тихо, потому что там у них как-то... Я говорю, почему тихо? Он говорит, потому что вот у них как-то корпус такой со звукоизоляцией какой-то такой и так далее. То есть для меня тишина в салоне, безусловно, один из критериев важных. Михаил, чтобы похудеть, нужна очень большая сила воли. Говорит, вы молодец, но, по-моему, худеть вам больше не нужно. Я не худею уже... Полтора месяца я не худею, а как бы наоборот, я прихожу в норму, то есть у меня вес зафиксировался на 80 килограммах. Вот я сегодня с утра встал, у меня было 80 килограмм 600 грамм, вот это мой вес, и я в этом весе нахожусь уже полтора месяца, вот я дошел до него, и я в нем, ну то есть я могу там кило туда, кило сюда, но вот это мой такой нормальный вес. Если я на выходных там куда-нибудь в гости пойду, может быть, у меня в понедельник будет 82, а где-нибудь в среду, в четверг будет опять 80, там 80-500. Вот. Неделю назад вот в это время у меня было 80 и 100 грамм. Поэтому это мой вес, я в нем, так сказать, прекрасно себя чувствую, очень хорошо удерживаю, и совершенно естественно, натурально, я не худею никак больше. Мне не надо больше, куда же мне еще? Вот, наоборот, так, мне подкачаться теперь надо, вот я теперь, следующий этап у меня это, ну, вообще мне хочется немножко лицо привести в порядок, вот я был в среду, сегодня пятница, в среду я был вечером, вот сутки прошли с небольшим, в среду вечером я был у вот женщины, которая делает, у нас называется фейшл, я не знаю, как вот у вас это называется, вот так, примерно вот так, вот верхняя часть там, все это массируется и так вот это вот. Третий заход у меня был. И нормально. У меня подтянулось. Я даже вот ладошкой чувствую, что стало лучше. И теперь я вот пытаюсь так планомерно, психологически там и так узнаю, что чего. Но я сейчас займусь физической какой-то вот нагрузкой. Немножко подкачаться хочу. Вот следующий этап такой. Вот, я худеть больше не хочу. Я могу, я не хочу. Мне не хочется. Я на себя смотрю, вот когда без рубашки, я думаю, ну хрен я еще худеть буду. А уже на лицо смотрю, думаю, ё-моё, мой папа вот так выглядел, когда ему было там под 90. Я говорю, чего я должен так? Мне еще нет 90. Так. Как обстоят дела в индустрии красоты в Америке? В частности, наращивание ресниц, татуаж. Век губ, бровей, спасибо за ответ. Ну, если вы хотите нарастить себе, то у вас будет много предложений. Если вы хотите работать в этой сфере, есть работа, да, очень, очень востребована. А уж там татуировочки, так и вовсе. Так, нам тут что-то... ну, хорошо, друзья. Значит, мы с вами достигли нашего барьера часового. И мы с вами, наверное, уже расстаемся. Давайте я гляну, что у нас тут. Переучиваться на тестера с целью иммиграции очень-очень-очень долгий путь. Я бы лично не стал. Так. Так. Когда человек бедный, хочется денег. Когда богатый, хочется власти. Вы знаете, это очень упрощенно. Хочется... Конечно, бывает, что и власти хочется, но я, например, не то что аскет, уж совсем уже аскетичен, но мне хочется какого-то положительного воздействия на мир. Мне хочется, чтобы было хорошо, хочется как поделиться чем-то. Я не знаю. Может, это власть? Я даже не знаю. Такая она неофициальная такая... Слева коробочка с флагом США. Да, я розетку прикрыл там, чтобы красивее было. Да. Будет ли обвал на недвижимость в ближайшее время? Так если б я знал, господи. Так. Насчет визы из Казахстана, не знаю. Так. Можно ли давать консультации по мотивации к здоровому питанию? Да, тут на самом деле есть вещи, которые требуют там всякой сертификации, а есть вещи, которые не требуют. То есть так можно очень, очень много чего можно делать без особых каких-то вот там лицензий, сертификатов. Еще от штата зависит. В одних штатах можно, в других нет. Является ли США гражданином США? Мы все являемся гражданами США уже много лет. Вот 5 лет на грин-карте и подаешь на гражданство. Спасибо, говорит, благодаря вам в Украине нашел работу тестировщиком. Прошел испытательный срок, теперь принят на постоянную основу. Ну, молодец. Я рад, что как бы подставлял плечо, но это на вас все. Вы поймите правильно, я как бы так свою часть отработал. В основном же это на вас. Вот, так что здорово, что мы так сошлись, нашли друг друга. Так. Все, последний вопрос. В Украине небольшая команда, идеально владею PHP, JavaScript, бла-бла-бла. Сколько времени нужно, чтобы пройти ваш курс? Можно ли найти работу на 120 тысяч с вычетом налогов? Заранее спасибо. Но если вы PHP, JavaScript там, и так далее, то вы свои 120 тысяч и без всякого тестирования пройдете. Вам не нужен наш курс. Я не понял, с вычетом, не вычетом. У нас все зарплаты идут до налогов. То есть после этого из вас еще вычитают. Вот как бы 100-120, может быть, даже больше вы найдете. Вам не нужно тестировать при этом. Да, хорошо, ребят, я с вами прощаюсь. Тут ко мне уже пришли поговорить, я должен двигаться дальше. Так что до скорых встреч. Надеюсь, что мы завтра встретимся в нескольких дилершипах тут местных. До свидания.